Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость — настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в неделю жен мироносец, и на наступающей неделе. Вот третье воскресенье после Пасхи, церковь вспоминает святых жен мироносец и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, тайных учеников Христовых. И если с женщинами все более-менее понятно, я думаю, мы о них еще отдельно поговорим, то вот с этими тайными учениками понятно далеко не все. Начнем с того, что они очень мало упоминаются в Евангелии. Ну, мы почти ничего про них не знаем, кроме того, что вот Иосиф Аримафейский был вельможей и знатным и влиятельным человеком, и уступил Господу свою гробницу для себя приготовленную, для себя припасенную плащаницу, и, в общем, уговорил Понтия Пилата дать возможность совершить погребение. Ну, это, пожалуй, все, что мы о нем знаем. Еще, если мы, нам повезло, и мы побывали на Святой Земле, мы могли воочию убедиться, на что похожа была вот эта самая гробница, поскольку в храме гроба Господня можно на нее посмотреть. Про Никодима мы знаем немножко больше, но, в общем, тоже про личность его не очень. Я думаю, что и тот, и другой достоин, чтобы мы немножко подробнее о них поговорили.
Действительно, про Никодима, как ни странно, хотя вот в событиях воскресения, в особенно ожидании воскресения, в песнопениях, прежде всего, Великой Субботы, дня погребения, дня снятия Господа со креста, дня сошествия Христа в ад, а, собственно, сошествие Христа в ад изображается на иконах воскресения, то есть той очень важной службы, которую, надеюсь, никто из наших дорогих радиослушателей не пропустил, променяв на закупку там колбаски или каких-то других важных продуктов, что мы постоянно воспеваем прежде всего Иосифа. Да, конечно, нет, Никодим тоже там проявляется, но вот даже мы на плащаницу смотрим, лежащую на престоле на протяжении всех этих 40 пасхальных дней, и там будет написано: «Благообразный Иосиф, зрев с ним пречистое тело твое». Ну и дальше уже плащаницу и чистую обив. А вот Никодим упоминается значительно меньше. Тем не менее, Никодим, если мы посмотрим на его статус такой прижизненный, то его статус был куда более значим, потому что он входил в тот самый страшный и ужасный Синедрион, который уже стал таким, можно сказать, именем нарицательным для какого-то формального такого беззаконного соборища. А на тот момент это был такой орган религиозного управления Израилем. Учитывая, что Израиль находился под римской оккупацией, причем такой, разделивший Израиль на различные области, где-то был свой царь, где-то был непосредственно римский наместник, тот самый Понтийский Пилат, прокуратор, но все равно все подчинялись римлянам, то вот эта религиозная иудейская власть, это было той отдушиной, которая собирала вокруг себя, ну, можно сказать, и израильская государственность, израильский народ, израильская вера. То есть для своего времени этот пост был очень и очень важен. То есть можно сказать, он был не просто, вот как мы, если приезжаем в Петербург, видим напротив Зимнего дворца, Эрмитажа, нынешнего музея, видим здание Сената и Синода. Вот часть это парламент, можно сказать, а часть — духовные дела. Вот как раз Синедрион, он был два в одном, и Сенат, и Синод. И Никодим, входивший в него, он, можно сказать, вот для советского человека, может, для слушателей нашего старшего поколения, это вот было такое политбюро. То есть, понятное дело, решает очень много генсек, и тут еще есть такое политбюро, надо понимать, какой-нибудь страны восточноевропейской Варшавского договора, которое подчинено более мощному политбюро имперскому где-то там вдалеке, но, тем не менее, вот такой уровень был. И этот человек, мы видим, что он пытался поднять голос в защиту Христа еще при жизни, причем в защиту не то, что даже он за него заступался, а просто говорит, ну, надо же сначала выслушать, расспросить, ну, то есть прежде чем осуждать, прежде чем злоумышлять, что-то сделать. А когда ему просто сказали, а ты случайно не из учеников Христа, то человек сразу испугался. У нас, если мы посмотрим, после Пасхи, по сути, идут вот такие недели, и дальше точно так же пойдет, вот потом у нас будет там неделя расслаблена. Да, то, которому человек, Господь говорит, иди больше не греши, да не будет тебе что-то горшее. По преданию что-то горшее с ним случилось, потому что как раз грешил. Назад посмотрим, антипасха, там апостол Фома, вот он не верит, говорит, сейчас буду инспектировать раны Спасителя. И здесь посередине тоже у нас, по крайней мере, из мужской части населения современников Христа мы видим тоже такой пример, что человек, как только вы спросили, а ты ученик Христа, сразу стушевался, замялся и все как-то доброе себе скрыл. Тем не менее, человек берет и где-то дает слабину, а где-то исправляется. И Никодим, ну вот, пошел и свой политический вес он использовал для того, чтобы к Пилату попасть. Мое личное мнение, но поскольку вот про Иосиф мы не видим какое-то про него уточнение его политической роли, да, он богатый человек, да, у него своя гробница, он мог себе позволить гробницу, в которой не был никто похоронен. Да, потому что даже у самых богатых знатных семей у них был свой склеп. То есть там были похоронены и деды, и прадеды, и там на десятки поколений назад. И только действительно, ну, настоящий, ну, миллионер, как бы мы сказали, мог себе позволить не семейный какой-то склеп, а новый, вот гробницу только для себя. Это, кстати, послужило очень важным моментом, потому что и в пророчествах о воскресении Христа, о его распятии, его погребении сказано, что он будет погребен в гробнице, где еще никто не был положен. Ну и сказано, что вот как у пророка Исаии, что ему было уготовано место с разбойниками, он погребен у богатого. Иосиф был богатый. А Никодим, можно сказать, он был, ну, конечно, он тоже, я думаю, был богатым, но он был таким чиновником, и который свой административный вес смог реализовать то, что Иосиф смог не в приемные часы, а наоборот, в очень напряженный момент, когда отнюдь не до приемов, когда вот, ну, просто Пасха, волнение, распятие, вот, не, то ли непонятно, то ли религиозного лидера, то ли учителя, который себя царем иудейским называет. То есть то, что понтийский Пилат ночью стал принимать, пусть даже богатого человека, говорит о том, что, ну, кто-то должен был вести, и что вот все-таки Никодим поставил весь свой вес, свой статус на то, чтобы походаться, что вот завести своего богатого друга, и что богатый друг не то, что какой-то там подряд получит на строительство какой-нибудь верфи для римского флота, на поставки продовольствия там в римскую армию или еще что-то, а для того, чтобы решить проблему, что преступника, которого по закону надо, чтобы его по-римскому вот в назидание всем там птицы-падальщики склевали его тело, чтобы его разрешили взять и похоронить. Тоже мы видим, по сути, вот Иосиф и Никодим для нас такое вот и то, что мы и осуждаем, и боимся, и наоборот где-то надеемся и ждем, что эти люди все проблемы наши решат, это как раз человек с властью и человек с деньгами. А тут, конечно, надо понимать, что власть и деньги, Господь это при жизни, в годы своей земной проповеди, сам говорит, да, что богатому сложно войти в Царствие Христово, что вот верблюду проще проталкиваться сквозь вот эту маленькую калиточку сбоку от ворот западных иерусалимских там с товарами, что, конечно, тяжело. Хотели точно так же, как Петр, как Иоанн, Иаков, как апостол Андрей, все бросить и пойти за Христом, или даже как сборщик налогов Матвей, забросил свой доходный пост и пошел. А тяжелее уже, уже у тебя статус, у тебя богатство, у тебя связи, у тебя друзья, которые скажут, а что это ты там в храм зачастил ходить, ты что там, в секту попал, да, что это такое там, пойдем лучше на яхте покатаемся, да, пойдем вот тут там ипподром ставки там сделаем или еще что-то, ну или там, что в Куршеве летишь, ну да, прямые и самолеты не летаем, ничего мы там облетим, найдем как. Нет, нет, вот здесь человеку значительно тяжелее. И тем не менее мы знаем, что Иосиф и Никодим, они все равно идут и ночью Христа слушают. Говорит, Господи, нам охота, но вот неудобно. Неудобно как-то нам, вот мы хотим тебя слышать, но еще не готовы. Но наступает все равно такой момент жизни, когда ты выбор должен делать. Открыто, не открыто, полуоткрыто, но все равно надо на что решаться. Поэтому тоже каждый из нас, не обязательно только человек со властью и с деньгами, все равно у каждого из нас какая-то мера власти есть. Там, да, там над домашними, над детьми, у каждого все равно там богатство какое-никакое, ну, там, может, 50 рублей в кошельке лежит. Вот, и все равно тоже, как этим распорядиться, от этого тоже в том числе и наше спасение души зависит. Вот надо нам, конечно, понимать, да, мы можем это все совмещать с путем ко Христу. Да, это будет тяжелее, чем больше мы будем за власть и богатство цепляться, тем нам будет это тяжелее. Но, тем не менее, если мы уже все равно какую-то власть имеем, если Господь какое-то количество там, денежных средств и материального имущества нам дал, то спрос больше дано, как мы помним в притче о талантах, больше спросится. Спрос обязательно будет. И надо успеть, и надо вот не пропустить момент, когда действительно ты должен вмешаться. И я сам знаю тоже массу примеров, как люди, которые вот, ну, какой-то там властью обладают, и как-то они вот, ну, параллельно церкви существуют, вроде верующие, а в какой-то определенный момент они тратят свой административный ресурс не для того, чтобы, ну, в какой-то политической игре очки получить, не для того, чтобы тоже пролоббировать каких-то там своих богатых знакомых и на этом как-то озолотиться, а наоборот, чтобы помочь церкви. При этом это не то, что у них, ну, ладно, походу, нет. То есть люди, правда, вот в это вкладывают какие-то силы и тоже там помогают. И тоже люди богатые, которые берут и распоряжаются своим имуществом, как я знаю, вот рассказывал один священник, поколение меня на два старше, ну, таких из наших пожилых батюшек, что тоже был такой богатый меценат, а потом у него в результате, ну, ряда действий куда более еще богатых и могущественных людей, у него его бизнес отобрали и на всех еще уголовные дела завели, а он оказался за границей просто по стечению обстоятельств на выходные. Вот он уехал, не собирался, даже ни в отпуске не был, ничего, и то есть и никто, кто там все это захватил, охватывал бизнес, и вот он говорит, не, мне для того, чтобы там мне и моим детям можно не работать ни дня, им, ну, хватит на все в этом мире. Но я вот говорю, я там расстроен тем, что раньше я вот мог, да, там брать, зарабатывать новые деньги и помогать людям, и правда, вот и милосердию помогал, и православному образованию помогал и так далее, ну, то есть человек деятельный был. Но вот как-то это вот не получилось. И главное, то есть мы видим, что в любой ситуации нельзя сказать, ой, ну вот у меня такое положение, мне на этом положении не развернуться ко Христу. Если ты в своем положении, неважно, на какой должности, неважно, в каких отношениях с окружающим обществом, не можешь развернуться ко Христу, то, конечно, сдаваться не надо. Это не значит, что надо и до конца отрекаться. Можно, как Иосиф и Никодим, тайком, не особо афишируя, быть христианином. И это тогда тебе позволит в какой-то момент уже поворотной своей жизни сделать правильный поступок, кому-то помочь, за кого-то заступиться, кому-то помочь элементарно деньгами, церкви помочь тоже как-то, или просто какому-то несчастному человеку. И это, возможно, будет тем самым шагом, который перевесит всю вот эту твою боязнь. Это, по сути, страх стать христианином, показать себя христианином перед друзьями, перед обществом, показать свою слабину, потому что если христианин, значит, ты слабый, ты должен служить власти, ты должен служить деньгам, что ты служишь вот этому Христу, что вот это все милосердие, это же тоже признак слабости, поэтому люди многие даже этого как-то и побаиваются. А вот нет, человек берет и все-таки себя христианином проявляет в какой-то момент жизни, и Господь уже авось в Царстве Небесном местечко какое-то и найдет.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в которой мы каждую неделю стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. Но вот вы как раз заговорили об отношении Христа к ученикам и учеников к Христу. Мне кажется, что не случайно именно в это воскресенье мы завтра на литургии услышим отрывок из Деяний святых апостолов из 6 главы, стихи с 1 по 7, который рассказывает как раз об том, как ученикам, когда их стало очень много, пришлось разделять обязанности, и как появились диаконы. Что говорит нам Священное Писание? «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова“». И дальше говорится о том, как вот избрали Стефана, Никанора, Тимона и других первых диаконов. Вот почему так важен этот отрывок в этот день?
Да, когда у нас еще не было таких о пространных бесед, которых можно было провести, сидя за чашечкой чая или кофе. Сейчас у нас уже на приходе есть деревянное здание чайное, где могут собраться, и по очереди наши священники выходят и с людьми могут побеседовать не спеша. А я еще тогда вот сначала один служил, начинал, и единственная возможность, ну, сразу за чаепитием после службы, еще стоя, пока все не свалились от усталости, чуть-чуть Евангелие обсудить. Я всегда такой устраивал квест. Говорю: так, друзья, что общего между сегодняшним евангельским и апостольским чтением? И вот, по сути, у нас такой квест и сегодня, и то я обычно этот коварный вопрос задавал и смотрел, как там люди начинают что-то гадать, но сейчас уже Марина вот меня тоже в этом направлении, так, можно сказать, почувствую, батюшка, каково твоим прихожанам было, пока ты чайный их как-то от ветров не скрыл и от таких квестов. Так вот, здесь тоже, конечно, для нас пример и Жон Мироносец, и Иосифа Никодима – это пример веры деятельной, которая вот вера без дел мертва, как говорит апостол Иаков. Диакон у нас, конечно, прежде всего воспринимается как человек, который несет богослужебное послушание, как украшает службу, который позволяет спокойно молиться священнику, спокойно возглавлять священнику молитвы людей, не отвлекаясь даже на действия в этом чинопоследовании, которые идут. Но для нас, для понимания вот этого служения апостольского, куда больше подходит вот такое слово, которое уже тоже потихонечку и в русский язык прокрадывается, еще оно заимствовано, но, как мне кажется, я бы сказал, не до конца, слово «диакония». Да, вот диакония, то есть некое социальное такое служение, но не как соцработник пришел и там по распорядку что-то сделал, там, чтобы там галочку в отчет поставить, а вот как диакония, как некоторая забота о ближнем, системная забота, но от души. И вот, вот эта диакония, вот это то, что у нас все-таки в нашей даже официальной церковной такой переписке именуется там церковная благотворительность и социальная деятельность. Вот это, конечно, день, связанный с сегодняшним днем многозаботливых жен мироносец, которые кормили, поили апостолов на протяжении этих лет проповеди, которые и Христа погребали, и потом пришли возливать мир, и потом помогали апостолам. Апостолам проповеди, сами там возвещали. И, конечно, вот и Иосиф, и Никодим, которые, ну, люди занятые, может, и у них не было особой возможности время уделить. Ну, просто у кого что есть. У кого, если у тебя чуть-чуть больше времени, да, а с деньгами не очень, ну, значит, ты бери и занимайся, присоединяйся к церковной социальной деятельности. Именно удели свое время. Вот у нас там прихожане берут, ну, кто-то ходил вот в карантинный госпиталь дежурить там в разгар. Тоже есть инициативная группа, кто обеды ветеранам разносит, да, причем, ну, просто вот там, потому что одни пожилые люди должны еще более пожилым вот разнести по разным домам, разным уголкам района, а тут, ну, вот тоже кто-то выбирается, помогает, что-то делает. То есть, да, кто это может выбраться делать? Ну, у кого более свободный график? Или кто-то уже, кто сам на пенсии, ну, помоложе, или кто-то студент. То есть те люди, у которых как раз свободных денег не очень-то и много. А человеку, если ты говоришь, да не, времени-то у меня нет, а почему нет? Да потому что, ну, работаю. Ну, раз работаешь, значит, ну, не зря ты свободное время променял на работу, значит, какое-то вознаграждение ты явно получаешь за это. И наверняка оно уже какое-то чуть-чуть выше, чем у тех, у которых больше свободного времени. Так замечательно. Вот тебе тогда будь подобен уже благообразному Иосифу, который вот может над чем-то пожертвовать, в отличие от Джон Мироносец, ну, какими-то средствами. Поддержи просто финансовым пожертвованием тоже вот такую заботу о ближнем. Но помимо таких людей, вот потому что все это как бы говорится, но все равно кажется, нет, это должен быть порыв, а может быть формальный отчет, формальная организация, а люди, которые вот выросли в советское время, и вот весь этот формализм, он вызывает насторожение. Более того, мы читаем Евангелие, видим, как формализм вызывает насторожение у самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, весь формализм иудейского сообщества. Тем не менее, надо помнить, что формализм, ну, это когда форма становится выше сути. Однако форма, или по-гречески, как мы помним, однокоренное слово, по сути, на тот момент еще близко родственными языками, морфе, красота, то есть это некоторый облик, который содержание принимает. И чтобы это содержание не расползалось, форма нужна. Поэтому здесь мы видим, что и для церковной деятельности, для эффективного там документооборот нужен, нужны какие-то вещи хозяйственные, то, что батюшка берет и там где-то вместо того, чтобы идти проповедовать, сидит над строительной сметой, это не, он не отступает от Христа, это тоже он занимается важным делом. Конечно, апостолы говорят, не годится, чтобы вот проповедник Слова Божия, вместо того, чтобы там из храма на радио Вера перемещаться, он сидел со строительной сметой, но все равно время-то уделять приходится, и лучше отдых – это смена деятельности, но, конечно, лучше, чтобы мы призовем тех, кто может за него это решить. И поэтому, ну вот, благодарен такое нововведение святейший патриарх Кирилл финансово-хозяйственное управление, что есть люди, которые вот занимаются документооборотом по строительству храма. Все равно нам нужно заниматься, но уже часть полномочий делегирована. Не сам приход на один со строительством, и тоже это некоторые диакония. И то есть все те люди, которые работают, кажется, вот секретарями в различных синодальных отделах, кажется, вот это все какой-то формализм. Нет, это те люди, которые осуществляют настоящее диаконское служение. Они помогают проповедникам Слова Божия, служителям Слова Божия, не отвлекаться, что это делается за них. Тоже вот точно так же поделюсь с нашими радиослушателями маленьким секретом. Вот батюшка приходит и начинает тут все направо-налево вещать, а перед этим Марина берет, продумывает всю программу, план простраивает, что-то прочитает. Ты там на ходу, забегая в студию, этот план читаешь и видишь, как все передача продумана, и то, что это легкость вот этого повествования, это тоже та же самая диакония. То есть если ты можешь где-то послужить и церкви, и ближнему, то это будет здорово. Понятное дело, что на формализм это тоже минус, потому что, по сути, почему были обижаемы вот эти вдовицы эллинские? Потому что у иудеев они же формалисты. У них почему, помните, родители слепорожденного человека боялись исповедовать, что их сын исцелил Христос? Потому что их могли отлучить от синагоги, они боялись не то, что они не придут и не помолятся в синагоге, а синагога – это же центр социальной деятельности. Они люди пожилые, у них единственный сын инвалид, их не накормят. Если их от синагоги отлучат, то кто же им принесет, да, вот какие-то там обеды, позаботиться как-то и так далее. Или тоже вот смотришь и какие-то, вот можно ругать там протестантов, а как у них протестантские общины построены, так о членах заботятся. У нас далеко не на всех приходах, вот был коронавирус, и я знаю, что люди болели у себя дома, и никто им и не пришел из прихода и не помог. Да, то есть мы, как православные люди, не должны бояться в какую-то структуру встраиваться для того, чтобы больше добрых дел делать. Или даже если мы добрые дела уже и так делаем, нам кажется, куда же больше, не бояться их чуть-чуть под какое-то видение структурного направления направлять, потому что, возможно, ты делаешь добрые дела тем людям, не которые больше в этом нуждаются, а которые просто больше об этом кричат. И поэтому, когда ты входишь в некоторую системную работу, то ты те же самые свои усилия о служении Богу и ближнему сможешь реализовать более эффективно.
Ну, если уж на то пошло, то можно сказать, что жены мироносицы тоже пришли в этот день исполнить диаконское служение, поскольку они не предполагали, что встретят там воскресшего Спасителя. Они пришли выполнить то, что положено было по иудейскому закону совершить при погребении, то, что они не успели сделать после того, как сняли Христа со креста.
И даже до сегодня именно так, вот перед Пасхой, конечно, говорю, братья и сестры, приходите убираться, ну, это ж наш общий храм. И чаще всего приходят одни прекрасные дамы, по-прежнему они уже Христа, пострадавшего, чтобы подготовиться к его воскресению, именно они такое диаконское служение совершают, за что отдельная благодарность, но, братья, присоединяйтесь, помогайте.
Вы слушаете программу «Седмица», с вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».